Дорогие друзья, уважаемые коллеги, давайте начнем нашу следующую сессию. Мы решили посвятить ее вопросам первичного рынка IPO и новым финансовым инструментам. Мы, посовещавшись, решили быть последовательными и не давать регуляторам первого слова. Наверное, это лучше соответствует нашей роли как саморегулируемой организации, но они, регуляторы, с этим взяли, да и согласились, и я даже поэтому никого, наверное, не обижу. А в качестве вступления я хотел сказать лишь несколько слов. Ну, совершенно очевидным недостатком России, российского финансово-фондового рынка, является довольно скудный набор инструментов. И с точки зрения IPO, с точки зрения того круга эмитентов, которые реально выходят на IPO, те, кто могут претендовать на то, чтобы привлечь средства, используя этот механизм, и как результат довольно невысокое качество капитализации России, в то время как, что касается IPO, это, наверное, это самый лучший способ ситуацию исправить, самый эффективный, самый качественный с точки зрения получаемого результата. Это, в конце концов, и прямое выражение того, работает ли в самом деле фондовый рынок, выполняет ли он свое предназначение быть источником для финансирования компаний реального сектора. И несмотря на то, что мы видим большие изменения в этой области, мы видим 2006-2007 год, годы бума IPO, мы, наверное, должны были бы быть достаточно осторожными в оценках перспектив развития российского первичного рынка. И нам только предстоит узнать то, насколько российский первичный рынок конкурентоспособен, для того, чтобы понять, можем ли мы претендовать на те же успехи, которых нам удалось достичь в 2006-2007 году. 2006-2007 год был бумом IPO не только в России, по всему миру. Деньги были дешевые. Сейчас нам предстоит узнать, чего мы стоим в самом деле. Вот тут, так как мне кажется, имеет очень большое значение дальнейшее совершенствование вопросов выпуска ценных бумаг. И, как мне кажется, чрезвычайно важным является движение в сторону упрощения доступа компаний к ресурсам финансового рынка как источнику для своего развития. Мы, слава богу, видим все больше и больше, что российский рынок эту роль начинает играть. Давайте обсудим, давайте поговорим о том, каковы у нас перспективы, что мы думаем, что нужно сделать, что не так, что нам мешает в решении задачи создания в России международного финансового центра. И поэтому я первым хотел бы попросить выступить Дмитрия Снесаря. Ну, как комфортнее, ну, там, да, там стоит компьютер. Прошу вас, Дмитрий.
Экран не транслируется. Да, добрый день, дамы и господа. Мне очень приятно с вами будет поговорить сегодня о этой прекрасной теме. Меня, как гражданина Российской Федерации, радует то, что мы говорим о Москве и России уже как о мировом финансовом центре, во всяком случае пытаемся об этом думать. И я попытаюсь в своем коротком выступлении рассказать о том, где мы сейчас находимся и, соответственно, что нужно сделать для того, чтобы таким финансовым центром стать. Если вы посмотрите на данные по статистике касательно мировых финансовых центров, в принципе, они здесь представлены на этом слайде, за исключением Японии. Японию мы просто решили исключить, потому что Япония принципиально отличается от других стран, потому что там практически нет иностранных эмитентов. Но везде, на каждом из рынков, которые называются финансовыми центрами, присутствуют в первую очередь как компании из этих рынков, так и компании из других стран. В принципе, если мы посмотрим, то однозначно лидируют у нас США, что, в принципе, и не удивительно, поскольку США – это самая развитая и, скажем так, самая богатая страна мира на настоящий момент пока. С точки зрения того, насколько важно быть финансовым центром и вообще зачем это нужно, на самом деле, действительно, это нужно, в первую очередь, для своих же инвесторов и, в первую очередь, для самой же страны, которая, в принципе, помогает таким образом компаниям поднимать капитал и тем самым стимулирует развитие экономики. Наши китайские соседи уже, скажем так, года два как осознали, что необходимо создавать финансовый центр в Гонконге. И, во всяком случае, я достаточно часто общаюсь с коллегами из Гонконга, которые работают в Deutsche Bank Пекин или Гонконг. И у меня создается такое впечатление, что вот проталкивание идеи финансового центра, его создание в Китае, это делается на уровне государственном, на самом деле. И это делается достаточно, скажем так, очень целенаправленно, целеустремленно и путем всевозможного лоббирования, скажем так, и представители правительства, и представители деловых кругов, и самой биржи неоднократно приезжали в Москву, встречались как с компаниями, с эмитентами, так и с биржами, с регуляторами. И однозначно, несмотря на отсутствие в Китае законодательства соответствующего, они продолжают настойчиво рекомендовать русским компаниям и другим компаниям из развивающихся рынков приходить и проводить листинг в Гонконге, забывая о том, что, в принципе, у них нет законодательной базы и инфраструктуры для того, чтобы это делать. Хотя они всем обещают, что в сентябре это будет работать. Вот хотелось бы, чтобы такое же рвение было и у нас, если мы говорим о создании финансового центра. Если мы посмотрим на те мировые финансовые центры, которые на настоящий момент есть, по большому счету, они очень жестко между собой конкурируют. Все равно, как бы, Соединенные Штаты Америки остаются лидерами в этой области. Однако, и все это признают, Соединенные Штаты очень заметно сдали после так называемого введения акта Сабрин-Соксли, который налагает на всех эмитентов достаточно жесткие требования по отчетности и ответственности, в том числе и уголовной, на территории США. А большинство компаний не потому, что они такие плохие, а просто-напросто потому, что достаточно дорого соответствовать этим требованиям, просто-напросто отказались проходить листинг на территории США. И англичане, как всегда, очень быстро, расторопно подсуетились и, соответственно, сделали так, что весь объем размещений, который был за последние годы, в частности из России, происходили в основном на площадке LSC. Несомненно, как бы, опять-таки, если посмотреть на то, как, что происходит в прессе, с этим связано, постоянно сыпется критика от американцев в адрес Лондона по поводу того, что уж слишком правила либеральные. На самом деле, опять-таки, это проводится на достаточно высоком уровне, в том числе и правительственном. Под этим давлением FSA, если вы следите за изменениями в правилах листинга, выпустил так называемую white paper, где они дискутируют по поводу того, как же относиться к компаниям, которые не являются европейскими компаниями, либо, соответственно, не являются президентами Великобритании. В первую очередь, скажем так, под удар попали российские компании, но, во всяком случае, англичане прекрасно понимают, что нужно делать для того, чтобы привлекать дальше российские компании. Все изменения, которые потенциально будут введены в правила листинга, они совершенно косметические, и никаких там новых требований не будет. Но, тем не менее, везде, на всех площадках и во всех финансовых центрах, за исключением США, требования более-менее гармоничны. Еще хотелось бы отметить наших коллег из Франкфурта, которые всячески пытаются тоже соревноваться за новых эмитентов. Пока что у них это плохо получается. Во всяком случае, в случае с Китаем там все понятно. То есть, если компания потенциально будет размещена в Китае, и если есть некий китайский угол, под которым эту компанию можно продать, то мультипликаторы, несомненно, будут похожи на китайские. Мы все знаем, что китайские мультипликаторы намного выше любых других из-за того, что в Китае есть достаточно много свободных денег, население большое, соответственно, и все любят инвестировать. Это в первую очередь. Во вторую очередь, китайские компании все показывают безумный рост, соответственно, что и влияет на их мультипликаторы. То есть это еще раз подчеркивает о том, что как Гонконг, так и Нью-Йорк, так и Франкфурт, так и Лондон соревнуются между собой. Россия пока не участвует в этой гонке, но смею заметить, что мы достаточно близко и вплотную приблизились к основным финансовым центрам. Это было видно с первого слайда. Если посмотреть на инвесторов, которые присутствуют в той или иной юрисдикции, несомненно, доступ к инвесторам США гарантирует вам наибольшую ликвидность и, соответственно, постепенно смещает от США в Европу, Азию и Россию, ликвидность постепенно размывается и падает. Ну, про российские IPO уже неоднократно говорили. Если мы посмотрим на то, что происходило с 2003 года по 2007, несомненно, и по объему сделок, и по их количеству мы показывали достаточно большой рост. И если мы посмотрим, опять-таки, то, что на что я всегда обращаю внимание, неправильно говорить, что компания разместилась в Лондоне. Да, то есть, как бы, всегда российская компания в последнее время размещается как в Лондоне, так и в России. То есть, посмотрите, РТС, ММБ 23 листинга, LSE 27. То есть, всего 4 компании, скорее всего, это были офшорные компании с российскими активами, разместились чисто на LSE. А остальные компании прошли двойной или тройной листинг. И опять-таки, возвращаясь к тому, о чем я говорил, мы вплотную приблизились к нашим потенциальным конкурентам, но мы еще не впрямую с ними конкурируем и в гонке пока что за лидерство в среди финансовых центров не участвуем. Однако, в принципе, это правильный шаг, который мы должны сделать там, в ближайшие 2-3 года. Целиком и полностью это будет зависеть от экономического состояния нашей страны, что в принципе подтверждается отчетами аналитиков и макроэкономистов. Все в России прекрасно, кризиса никакого нет. В ближайшие 5-7 лет мы будем расти, в отличие от всех остальных стран Западной Европы и Америки, что в принципе даст нам некое конкурентное преимущество, поскольку у компаний и населения, несомненно, увеличится свободное средства, которые они потенциально могут инвестировать, в том числе и в ценные бумаги и облигации. Что меня особенно радует, это то, что ВВП страны практически, вернее, объем фондового рынка, капитализация компаний, которые находятся на фондовом рынке, он приближен очень тесно к ВВП нашей страны, и объем биржевых торгов очень быстро растет и приближается к ведущим мировым финансовым центрам. Опять-таки, наш регулятор заботится о том, чтобы законодательство у нас постоянно совершенствовалось. Я начал свое выступление с того, что я сказал, что в любом финансовом центре присутствует в листинге компании как из этой юрисдикции, так и из других юрисдикций. Это соответствует действительности и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и во Франкфурте. И, несомненно, меня радует тот факт, что наш регулятор смотрит на возможность допуска иностранных ценных бумаг для торговли и листинга на российских биржах. Однако, следует отметить, что, в принципе, здесь нужно также понимать, что сам факт того, что мы просто разрешим эти бумаги листить и торговать ими, он ни к чему не приведет. Да, если, например, мы думаем, что акции Coca-Cola или, не знаю, General Motors ни с того ни с сего будут торговаться активно на МВБ, то мы глубоко ошибаемся, потому что ни самим компаниям, ни потенциальным инвесторам это просто-напросто не нужно. Что делают другие биржевые площадки и другие юрисдикции? Они в первую очередь привлекают к себе компании, которые только выходят на биржи. То есть, где у нас на самом деле может быть так называемый competitive advantage, а по-русски преимущество. То есть есть компании в Казахстане, есть компании на Украине, да, то есть там нет никакой финансовой инфраструктуры. Наша инфраструктура финансовая, которая у нас есть, она намного на порядок выше той инфраструктуры, которая есть в этих странах. То есть мы должны сконцентрироваться на привлечении и листинге вот как раз-таки таких компаний в первую очередь, потому что ни Coca-Cola, ни кто-то другой на российский рынок смотреть серьезно не будет. То есть, как бы, вот это наше конкурентное преимущество. То есть, посмотреть на страны, в первую очередь, Советского Союза, может быть, Восточная Европа. И, опять-таки, успех, в первую очередь, будет зависеть от того, насколько в нашей экономике будет свободных денег для того, чтобы был некий интерес к такого рода эмитентам. Для того, чтобы, и опять-таки, насколько мы сможем привлечь иностранных инвесторов, инвесторы все присутствуют, иностранные, в том числе и в Нью-Йорке, и в Лондоне, насколько иностранные инвесторы будут напрямую заходить и покупать эти акции либо через брокеров, либо еще как-то. То есть вот, наверное, это опять-таки это мое видение этой проблемы. Я думаю, что вот на этом, может быть, имеет смысл сконцентрироваться. И в первую очередь также еще следует сконцентрироваться на самой финансовой инфраструктуре. Все-таки мы еще пока далеко находимся от того же Лондона, и от Нью-Йорка, и от Франкфурта по качеству инфраструктуры, как раз таки биржевой, так и депозитарной, и кастодиальной, и всего остального. Значит, опять-таки хотелось бы попросить регулятора, наверное, не изобретать велосипед, а посмотреть на практику международную регистрацию и требования к проспектам. Все-таки наши проспекты коренным образом отличаются от того, что общепринято на Западе, ну, скажем так, опять-таки, если мы смотрим на Нью-Йорк, Франкфурт или Лондон, то они достаточно сильно отличаются. По большому счету, если мы говорим о размещении там российских акций, акций российских компаний, то то, что компания вынуждена делать, в первую очередь, это делать два проспекта. Один русский проспект, который ничего общего не имеет с проспектом западным, где, там, не знаю, рассказывается обо всем, начиная от рождения компании, заканчивая всеми рисками, которым эта компания подвергается или будет подвергаться. И, несомненно, как бы не самую последнюю роль играет здесь наша система правозащиты юридическая. Как бы я думаю, что большинство все-таки инвесторов, которые хотели бы или хотят работать в России, все-таки опасаются российских судов и юридической системы. То есть мы знаем все, что неоднократно воровались акции и из депозитариев, и из реестров. Скажем так, за там 12 лет работы в западных банках я ни разу не слышал о том, что такого рода хищения были в Нью-Йорке или в Лондоне. В любом случае, если они были, то акции быстро находили своих собственников. В принципе, все. Спасибо за внимание.
Спасибо, Дмитрий. Как нам поступить? Мы можем задавать вопросы сейчас, если у вас есть. Давайте я предложу вам задать ваши вопросы. Я тогда, если позволите, задам свой собственный вопрос. Все-таки 2008 год. Насколько реалистичным является сохранение темпов развития первичного рынка или с поддержанием по сравнению с 2007 годом? Есть ли интерес к российским активам? Я, например, знаю, что есть, но многие, и что, возможно, многие из иностранных инвесторов и обратятся к российским активам именно в 2008 году сейчас. Однако первый шаг они сделают, вероятнее всего, на лондонский рынок. Верна ли эта мысль? Нет ли? Какие у нас перспективы, Дмитрий?
Есть некий конфликт интересов, к сожалению, потому что мы сейчас как раз работаем над первым в этом году размещением первичным компании с российскими активами. И, скажем так, мы думаем, что 29 апреля мы получим ответ на то, насколько интерес иностранцев, иностранных инвесторов к российским активам есть. У меня на самом деле нет сомнения в том, что в России есть активы, которые безумно интересны иностранцам, но они находятся в той или иной степени, скажем так, первоначального выхода на рынок, то есть они готовятся к тому, чтобы выйти на рынок. По объективным причинам есть некоторые, скажем так, индустрии, которые, скорее всего, на рынок в 2008 не выйдут, лишь только потому, что так называемые сопоставимые multiples других компаний достаточно низкие, и собственники не хотят выходить из этого бизнеса или, скажем так, продавать акции так дешево. Но, смею вас уверить, поскольку в России все-таки развивающийся рынок, и поскольку все-таки нет той подушки денег, которая необходима для развивающейся экономики, рано или поздно компании будут готовы продавать, или собственники будут продавать свои акции даже по низким multiples, лишь только для того, чтобы сохранить рост. То есть 2008 год, скорее всего, не будет, не знаю, эквивалентом 2007 года. Но смею вас уверить, что есть ряд активов, в том числе Deutsche Bank сейчас на них смотрит достаточно четко и ясно, которые до сих пор интересны инвесторам. Это инфраструктура, это ритейл, это страховая деятельность, это банки, как это ни странно. То есть интерес достаточно огромный.
Спасибо большое. Сейчас я попрошу выступить Доминика Гуалтьери, управляющего директора Альфа-банка, с чудовищной, на мой взгляд, темой. Чудовищной с точки зрения ее сложности и глубины ее понимания на российском фондовом рынке. То, что в самом деле, я могу об этом судить по своему собственному опыту, серьезно затрудняет регулирование соответствующих отношений. Тема это секьюритизация, структурные продукты и их значение в самом деле. Когда Доминик будет выступать, я думаю, что он затронет вопрос о том, насколько это является своевременным, не стоит ли с этим подождать, потому что именно это сегодня является страшным словосочетанием там за рубежом в Соединенных Штатах Америки. И вот именно об этом я бы хотел попросить Доминика выступить. Доминик, прошу тебя.
Спасибо, Алексей. Я хотел поблагодарить организаторам за приглашение и говорить, что как гражданин Канады, мне тоже очень приятно, что Россия стала международным финансовым центром, где наиболее современные финансовые инструменты сейчас найдут не только свои применения, но даже и дальнейшее развитие. Действительно, тема большая, там секьюритизация и структурные продукты, и даже частично попросили меня комментировать подготовку и выпуск первой размещения российского депозитарного расписка. это мог бы посвящено целой конференции, но я пытаюсь ограничить себя некоторыми комментариями и тезисами для обсуждения. Действительно, рынок секьюритизации огромный. Только в 2006 году был размещен больше, чем на 4 триллиона долларов таких активов. И если понять, что, как мы все видим и слышим на новостях, что только за полгода крупные международные банки подвергли убытки где-то на 250 миллиардов долларов только из одного вида деятельности, то есть работа с ипотечными кредитами, это дает нам понять, насколько это широко распространяются эти инструменты. В России этот рынок более скромный, но тем не менее за последние 4 года, с тех пор, как начали такие размещения с 2004 года, было размещено около 8 миллиардов долларов секьюритизации. Они пользуются следующими целями. Первый – это диверсификация источник финансирования для корпорации. Второй – это, конечно, для того, чтобы уменьшить риск баланса, продавая некоторые там свои обязательства другим инвесторам. И третий – те банки, которые начали применять Basel II, новые регулирования, это дает им оптимизировать свой капитал. Поэтому это покрывает целый род разных активов этой секьюритизации, ограничивается это только, наверное, фантазией банкиров, включая в себя потребительские кредиты, розничные кредитования, там, автокредитования, поступления от там, кредитных карточек, ипотека, естественно, и масса других потенциальных видов деятельности. Только Альфа в прошлом году делал один так называемый DPR программ, больше чем на миллиард долларов. Это Diversified Payment Receipts. Это даже мы секьюритизировали будущее поступление в наш адрес достаточно успешно. Проблема только есть, как часто говорят, хорошие новости и плохие новости. Если начинать с хорошего или с плохого, я бы сказал, что проблема в том, что большинство сделок делается под иностранному праву. И называется так cross-border размещение или cross-border deals, потому что российское законодательство во многом не позволяет делать эти сделки, о чем я буду говорить чуть позже. Хорошие новости, что пока у нас время этим заняться, потому что у нас сейчас на сегодняшний день эти рынки закрыты. И, в принципе, там никаких таких секьюритизаций не проводится нигде, и в публичном рынке. И только сейчас идут некоторые частные размещения различных первоклассных заемщиков или очень надежные активы. Поэтому у нас есть время для того, чтобы в России начинать дорабатывать наше законодательство. На территории России пока возможен только выпуск ипотечных кредитов благодаря принятию закон об ипотечных ценных бумагах. Но секьюритизация других активов на внутреннем рынке пока невозможна. И будет возможен только при принятии следующей концепции в законодательстве. Первый – это понимание SPV, or компания Special Purpose Vehicle, компания специального назначения, понимание трасти, то есть доверительные управляющие, и возможность делать разными транши другие инструменты. Это все, я так понимаю, концепции несложные, они обсуждаются, и я понимаю, что многие эксперты уже готовы соответствующие законопроекты. И тоже очень важно, это относится к любому новому виду ценных бумаг. Естественно, надо менять инвестиционные декларации наших российских институциональных инвесторов, ПИФов и других, страховые компании и так далее, чтобы им разрешить покупать такие инструменты. А если посмотреть на рынок структурированных продуктов, как и секьюритизации, рынок структурированных продуктов находится на начальной стадии своего развития. Есть, конечно, целая область продуктов, которые можно делать по российскому праву. Это включает структурированные депозиты с плавающей ставки, когда проценты по депозит привязаны к доходности того или другого актива, включая индексы, акции, товары и так далее. Конвертируемые облигации можно делать и форвардные контракты на индексы, акции, корзины различных типов. Но, тем не менее, большинство структурных продуктов до сих пор делается на небиржевом OTC рынке в рамках иностранного права. Это потому, что ряд концепций типа ноты, свапы, сертификаты, exchange traded funds и так далее пока не полностью не проработан в нашем законодательстве. Если говорить о тех принципах, которые можно там дорабатывать, естественно, там не только чтобы этих концепций были отражены в законодательстве, но чтобы, конечно, применялась четкая и понятная система налогового обложения на этих инструментов. Мы сейчас работаем над первым выпуском российского депозитарного расписка и сталкивались с какой проблемой, что хотя очень хорошо был проработан и написан закон, был заложен туда одна концепция о том, что инвестор владеет как и РДР, как и базовыми активами, чтобы защитить его интересы. Но результат этого подхода это то, что когда инвестор продает РДР, он попадает на двойное налогообложение, потому что, с нашей точки зрения, он продал два актива. Он продал базовый актив и он продал РДР. Что делать фактически невозможно выпустить такой инструмент на сегодняшний день. Мы работаем с ФСФРМ, сделали запросы, с их помощью там идет согласование с Минфином, Центробанком, и надеемся на то, что этот вопрос в ближайшее время найдет свое решение. В завершение я просто хотел сказать, что мы много работы провели по подготовке РДР. Мы считаем, что я согласен с Дмитрием о том, что есть спрос на такой продукт. Я вижу его от трех категорий там инвесторов, или эмитентов, точнее. Первый, конечно, это те российские компании, которые находятся в западных юрисдикциях. Их больше там 12 таких, которые, я думаю, что бы хотел иметь свой листинг здесь на российском рынке, что позволяет им не только найти другую ликвидность, но и тоже помогает им войти в глобальные какие-то индексы, типа MSCI и так далее. Второй – это те эмитенты Казахстана и Украины, которые упомянул Дмитрий. Но третий очень интересный – много западных управляющих фондами хотят делать листинг своих фондов здесь для того, чтобы поднять деньги с российских инвесторов. И они хотят делать листинг своих так называемых там закрытых инвестиционных фондов здесь. Поэтому кажется, что нам предстоит много работать с законодательным собранием, с нашими коллегами в Науфор, для того, чтобы дорабатывать некоторые там юридические аспекты этих всех продуктов, секьюритизации, структурных продуктов и новые идеи прямого листинга западных или иностранных ценных бумаг на нашем рынке. Но, тем не менее, деньги здесь есть, есть sophisticated investors, те, которые готовы вкладывать, я думаю, что в будущем достаточно многообещающее. Спасибо большое. Готов, конечно, ответить на ваши вопросы.
Прошу вас.
Наталья Сидорова, АНЖ Депозитарий. Вопрос к Доминику. Мы сейчас тоже очень плотно работаем над выпуском РДР, и у нас пока ничего не получается, в общем-то, ну, отчасти по тем причинам, о которых сказали вы. Однако, помимо вопроса с двойным налогообложением, мы еще столкнулись с рядом других вопросов, не менее серьезных. То есть мы, как российские депозитарии, прежде всего видим огромные риски для себя в выпуске такого нового продукта. Как вы смотрите на то, что мы объединим наши усилия, по крайней мере Альфа-банк и ING, в совместном лоббировании этого вопроса с Науфором, с регуляторами и так далее? А вопросами мы можем обменяться. Спасибо.
Двумя руками за. Спасибо.
Это недоразумение, что этого не произошло до сих пор, хотя я-то думаю, что то продвижение, которое мы добивались с ING, помните, вот этот довольно большой набор вопросов, на большинство из которых мы получили ободряющий ответ от Федеральной службы по финансовым рынкам, и некоторые другие решения, они доступны для всех участников этого процесса. Я думаю, что это уже определенный вклад в развитие темы выпуска российских депозитарных расписок. Ну, что ж, мы, конечно же, готовы предложить себя в качестве участников этого процесса, того места, где вы могли бы сконцентрировать все свои вопросы, все свои предложения и направить их в Федеральную службу по финансовым рынкам, пообщаться с Центральным банком, с Министерством финансов. Конечно, милости просим. Вопросы? Доминик, мой вопрос. Правильно ли я понимаю, что, вообще говоря, для меня, как для юриста, это на самом деле немножко пугающая мысль, но тем не менее, не кажется ли, что российский правопорядок уже исчерпал возможности детального описания финансовых инструментов в законе для того, чтобы легализовать их выпуск? Не пора ли нам подумать и не это ли является основной юридической основой для выпуска самых разных инструментов на развитых рынках? Не должно ли быть в законодательстве закреплена возможность выпуска финансовых инструментов без какой-то детальной регламентации прав, которые по ним предоставляются, для того, чтобы создать большие возможности для финансового инжиниринга самими финансовыми организациями? Нет ли является главным, может быть, ключевым решением вот этот отказ от традиции описывать в законодательстве с предельной детальностью характеристики новых инструментов? Почему я об этом спрашиваю? Не получится ли так, что результат будет страшнее, да? Такая реформа, если она будет сделана, не будет поддержана судами. Возникнут дополнительные юридические риски. В этом суть вопроса.
Да, Алексей, я понял. Дело в том, что все можно было менять, если как-то вернется 200 лет назад в историю, да, России, когда там наши законы начали расти, система там Наполеонского кода и так далее. Все-таки у нас подход тут чуть базируется на более формальное прописание всех там пошаговые действия, которые должен быть предпринят, что позволено, что как-то запрещено в законе. А неужели как англосаксонский подход, да, там применять какие-то базовые принципы и оставлять судам потом их дописать и интерпретировать? Поэтому я думаю, что это мы недалеко не отойдем от практики, сложившейся в течение многих лет, прописать детально каждый продукт, таким образом создав для себя дополнительные сложности в его применении. Но я, тем не менее, я считаю, что взаимодействие между такими организациями, как Науфор, частным бизнесом и регуляторами, дает нам лучше взаимодействовать, и качество законопроекта в последнее время стало на порядок лучше. И нам кажется, что если мы не можем выбрасывать всю предысторию и практику законотворчества, тогда то, что мы можем делать, это попробовать делать этот законотворческий процесс более эффективно с участием всех заинтересованных лиц.
Большое спасибо, Доминик. Ну вот сейчас как раз та самая пора я могу даже предсказать о том, что Елена Игоревна Курицына, которую я попрошу выступить следующей, сможет прокомментировать некоторые из замечаний, которые сделал в своем выступлении Дмитрий. Мы видим, что некоторые из проблем, которые им были обозначены, они ровно точно так же оцениваются и Федеральной службой по финансовым рынкам. Это видно из проекта доклада Федеральной службы по финансовым рынкам. И более того, в этом докладе предлагаются некоторые меры по совершенствованию процедуры эмиссии, о которых, я уверен, Елена Игоревна также упомянет. Прошу вас. Где комфортнее? Да.
Спасибо, Алексей. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, действительно, такой у нас сегодня необычный достаточно формат. Обычно регулятор о чем-то сначала рассказывает о своих планах, прожектах и мыслях на будущее, а потом уже участники рынка делятся своими проблемами. Сегодня мы решили чуть-чуть это поменять, и, как мне кажется, получилось вполне удачно, потому что и Дмитрий, и Доминик озвучили все те же самые вопросы, о которых тоже я чуть позже скажу. Не могу сказать, что я готова дать ответы на все вопросы, поставленные Дмитрием и Домиником, и сказать о том, какие планы у ФСФР по всем озвученным проблемам, но так или иначе, то, что связано с расширением, с увеличением емкости рынка с точки зрения инструментов на рынке, с вопросами, связанными с упрощением доступа компаний на рынок, на все эти вопросы я как раз сейчас постараюсь дать те ответы, которые готова дать Федеральная служба. Но я думаю, что не секрет для всех, наверное, присутствующих, но многие наверняка даже уже читали и знакомы с проектом доклада Федеральной службы о мерах по совершенствованию развития и регулирования финансового рынка до 2012 года и на дальнейшую перспективу. Так вот, в этом докладе мы в том числе поднимаем те проблемы, о которых сейчас говорили наши коллеги. Безусловно, мы будем продолжать работу над законопроектами, связанными с законодательным регулированием секьюритизации финансовых активов. Законопроект достаточно сложный и, наверное, поэтому достаточно новая вообще сфера регулирования для российского рынка. Не всегда понятно юристам, которые задействованы в процессе принятия законов, все тонкости, все те моменты, которые связаны и с обеспечением финансовых обязательств различными видами и прочее. Поэтому закон идет достаточно тяжело и сложно. Тем не менее, мы все-таки достаточно оптимистично смотрим на будущее этого законопроекта и полагаем, что даже несмотря на вот то, о чем говорил Алексей, даже несмотря на то, что по общему мнению именно секьюритизация стала неким источником сапрайм-кризиса, который потом уже повлек кризис мирового финансового рынка. Тем не менее, законодательное регулирование в России процессов секьюритизации необходимо. Другой вопрос, что регуляторы и Центральный банк для кредитных организаций, и Федеральная служба для эмитентов акционерных обществ смогут установить какие-то дополнительные барьеры и ограничения, которые помогли бы неким образом управлять теми рисками, которые возникают при секьюритизации активов. Но это уже вопрос к регуляторам, скажем так, к вопрос уже, который встанет перед нами после определения законодательного всех этих процессов. В принципе, что касается законопроекта общего секьюритизации, здесь надо отметить, что он помимо регулирования самого процесса секьюритизации содержит в себе очень много новаций правовых, которые будут полезны не только эмитентам при секьюритизации своих финансовых активов, но и эмитентам, которые, в принципе, выпускают облигации. Это и возможность субординирования займов, соответственно, с разделением на транши более рискованные и более, может быть, интересные с точки зрения цены, и займы менее рискованные, но, соответственно, более дорогие для инвесторов. Это и вопросы, связанные с введением институтов представителей держателей облигаций и общего собрания облигационеров, то есть вводятся абсолютно новые правила управления, скажем так, взаимоотношениями держателей облигаций и эмитента облигаций. Это вопросы, связанные с улучшением, если позволите так выразиться, кредитного качества выпускаемых облигаций за счет введения таких институтов, как номинальный банковский счет и залоговый счет. Ну, более подробно, наверное, не получится мне сейчас говорить об этом законопроекте, потому что он большой, очень сложный, очень объемный, и рассказывать, наверное, не входит сейчас в нашу задачу рассказывать про законопроект. Это уже известная наша задача, работа, над которой ведется достаточно давно. Что же касается наших предложений, которые мы сделали в докладе, у нас, в принципе, есть ответы на несколько вопросов. Ну, начнем, наверное, с первого, наиболее болезненного, это упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг для всех эмитентов. Я думаю, что тоже многие уже знают, что уже сейчас сделан первый шаг. Этот шаг сделан саморегулируемой организацией, которая сегодня является организатором нашей конференции, я имею в виду Науфор, конечно. Был подготовлен законопроект и внесен уже в Думу, и принят в первом чтении законопроект, касающийся упрощения процедуры эмиссии в части замены отчета об итогах выпуска на уведомление об итогах выпуска, расширение, скажем так, того спектра выпусков эмиссионных ценных бумаг, для которых это становится возможным. И что, наверное, наиболее серьезным является, это распространение такой возможности на кредитные организации. Но я думаю, об этом чуть подробнее скажет коллега моя из Центрального банка Елена Игоревна Музыка. И дальше хотелось бы нам продолжить, естественно, работу в этом направлении. И в докладе мы делаем предложение о том, чтобы в ряде случаев вообще, скажем так, снять требования о государственной регистрации выпусков ценных бумаг. В первую очередь это касается технических, так называемых технических эмиссий акционерных обществ, когда это связано с конвертацией ценных бумаг при консолидации, в связи с изменением номинальной стоимости. То есть либо увеличение номинальной стоимости, либо уменьшение номинальной стоимости, конвертация. Сейчас это стандартная процедура выпуска с регистрацией решения о выпуске, с регистрацией отчета об итогах выпуска. А если бумаги еще обращаются на биржу, то, возможно, будет необходима регистрация проспекта. Мы говорим о том, что поскольку права акционеров, некий набор прав акционера конкретного, представленного тем количеством бумаг, которые ему принадлежат и которые будут впоследствии конвертированы, не меняется, мы не видим необходимости в утверждении и регистрации новых правоустанавливающих для этого акционера документов, да, то есть решения о выпуске отчета. Поэтому мы сейчас готовы рассмотреть возможность замены в таких случаях регистрации этих документов на внесение изменений в ранее уже зарегистрированные документы. То есть эмитент в уведомительном порядке представляет ФСФР России информацию о том, что планируется провести дробление или увеличение, либо консолидацию, и уже никаких других документов представлять будет не нужно. Это первое, но действительно достаточно техническая вещь. Тем не менее, на примере реорганизации одной из огромнейших систем корпоративных в нашей стране, да, ну, понятно, что я говорю о РАО ЕС России, мы убедились, что зачастую такие корпоративные крупные действия и события очень сильно тормозятся именно необходимостью проведения технических вот таких выпусков, когда для того, чтобы провести нормальную реорганизацию, чтобы реорганизуемые субъекты были в равной номинальной стоимости хотя бы, необходимо ждать 3-4, 5-6 месяцев для вот всех этих технических вещей. Это первый момент, может быть, он не столь сильно расширит емкость нашего рынка, ну, естественно, это не самое главное, но это то, что касается возможных снижений административных каких-то барьеров. Другой вопрос, который мы тоже готовы обсудить, это замена регистрации решений и проспекта ценных бумаг при дополнительных выпусках для эмитентов, которые уже имеют листинг на фондовых биржах в России. То есть понятно, что те эмитенты, имеющий некий знак, некий признанный знак качества в виде листинга на российской бирже, раскрывающий полный объем информации, имеющий достаточно долгую, понятную публичную историю, может быть, и долгового финансирования, может быть, и привлечения долевого финансирования на открытом, на публичном рынке, могут быть готовы к тому, чтобы не проходить государственную регистрацию своего очередного дополнительного выпуска, который планируется также предложить широкому кругу инвесторов, и мы планируем всерьез подумать над тем, чтобы разрешить этим эмитентам выходить с такими выпусками напрямую на бирже без государственной регистрации проспекта и решения и отчета, соответственно. Это то, что у нас сейчас зафиксировано в проекте доклада. В любом случае, я не устаю повторять, что Федеральная служба по финансовым рынкам всегда готова к предложениям, касающимся оптимизации, скажем так, процессов эмиссии. И единственное, что мы всегда вот при принятии решения о снижении или, наоборот, повышении каких-либо административных барьеров, мы всегда должны находить оптимальный баланс между интересами эмитентов, которым необходимо быстро и желательно как можно дешевле привлечь, либо выпустить либо долговые бумаги, либо долевые бумаги, с одной стороны. А с другой стороны, мы должны всегда помнить о том, что на другой стороне, скажем, с другой стороны стоят инвесторы, в интересах которых в первую очередь получить качественный, надежный инструмент и понимать, что по этому качественному, надежному инструменту они будут получать всю необходимую информацию, что это не окажется ситуация, по которой придется прибегать, не дай бог, к компенсационным механизмам каким-то, о которых, наверное, сегодня тоже на конференции говорили или еще будут говорить. Помимо этого, мы хотим решить существующие проблемы с тем регулированием, которое у нас уже есть. Возьмем инструмент такой, как биржевые облигации. Инструмент, на самом деле, очень, на мой взгляд, полезный и очень нужный, но, к сожалению, в рамках того регулирования, которое есть по нему сейчас, он продолжает быть невостребованным. По оценкам...
Проблемы какие-то с микрофоном? Нет?
По оценкам экспертов, одна из проблем, которые не позволяют биржевым облигациям стать, можно даже сказать, основным средством краткосрочного долгового финансирования для российских эмитентов, является то, что, по сути, биржевые облигации не могут быть предметом залога для рефинансирования в Центральном банке. Не секрет, что одним из основных инвесторов на рынке корпоративных облигаций в России являются наши же кредитные организации. И понятно, что кредитным организациям тоже необходимо приобретать те инструменты, которые могут быть предметом обеспечения при рефинансировании в Центральном банке. Биржевые облигации, поскольку они выпускаются без участия Федеральной службы по финансовым рынкам, без регистрации выпуска и без регистрации проспекта, они допускаются фондовой биржей к размещению и к обращению. Соответственно, внебиржевые сделки по биржевым облигациям сейчас запрещены. И в этом смысле есть определенная проблема для того, чтобы биржевые облигации были включены как возможный инструмент в ломбардный список Центрального банка, как возможный инструмент рефинансирования. Мы в проекте доклада говорим о том, что необходимо решить проблему с возможностью внебиржевого обращения, даже не обращения, а именно совершения сделок, в том числе залога по внебиржевым облигациям, прошу прощения, по биржевым облигациям, для того, чтобы этот вопрос разрешить. Ну и что касается нашей основной гордости за 2007 год, об этом уже все сегодня сказали и отметили, что 2007 год был очень успешным для российского рынка с точки зрения проведения и IPO и СПО, и Алексей вот задается вопросом, будет ли 2008 год настолько же успешным, и не станет ли он неким, не увидим ли мы некое фиаско после 2007 года. Вопрос, на самом деле, наверное, даже не к... скорее к эмитентам и к инвесторам, нежели чем к компаниям, которые оказывают услуги по подготовке таких сделок, по подготовке таких размещений. Тем не менее, многим экспертам такие вопросы задаются, и в принципе оценки с мотивацией у всех разная, но оценки у всех есть, и они достаточно оптимистичные. Все убеждены, что провальным не должны быть наши несколько следующих лет. При этом многие специалисты ожидают выхода на IPO компаний средней и малой капитализации, что начало этого процесса мы видели уже в 2007 году. Понятно, что одной из тенденций 2007 года стали IPO и СПО организации финансового сектора. Это и банки, и одна из организаций управляющих компаний. Наверное, эта тенденция сохранится, будет продолжаться и развиваться. И мне кажется, что в этом смысле как раз те поправки, вот о которых сейчас Елена Игоревна расскажет, музыка, будут очень важны и будут исключительным образом приветствоваться и эмитентами, и организаторами выпусков. Спасибо. Если ко мне какие-то вопросы есть, я готова ответить.
Добрый день, меня зовут Мальновский Михаил. Я вопрос хочу задать, потому что мы еще не ушли далеко от темы секьюритизации, которую поднял Доминик. Елена Игоревна тоже его немножко осветила. И вопрос немножко может мой испортить некоторые приятные впечатления от общей темы создания международного финансового рынка. Но вот Дмитрий верно поднял вопрос, я тоже юрист, и у меня следующий вопрос. Вот когда был затронут вопрос секьюритизации, как очень известного теперь для западного инвестора вообще механизма, да, перекредитования, прозвучала фраза касательно траста, например. Вот на примере траста, если мы рассмотрим, да, понимаем ли мы, что создав, допустим, адекватную, понятную для западного инвестора систему, создав систему регулирования, например, секьюритизации, мы, если будем брать те же самые механизмы, механизм траста, нам, к примеру, придется перекроить, например, весь раздел 2 ГК. Да, то есть система траста, по сути, так или иначе рушит некоторую систему континентальной собственности, которая была создана на протяжении 200 лет и в свое время реструктирована у Германии. Да? И вот как бы исходя из этого, уже следующая вытекает проблема, вот конкретная проблема человеческого фактора. Мы стоим на путь, допустим, модернизации, создания новых финансовых инструментов, которые будут востребованы, а она создает, вот этот вот финансовый инструмент сразу задает вопрос, готовы ли наши юристы, которые получали образование в советское время, да, сейчас получают образование на основе классических инструментов, классического понимания, опять же, права собственности, к примеру, которое ни в коей мере не вписывает в систему траста, ну, вот это, как бы, говорю не только я, допустим, да, Суханов Евгений Александрович, если не ошибаюсь, и так далее. То есть, готовы ли мы, что целое поколение вот людей, готовы ли мы переобучить их ориентироваться в этих новых, допустим, финансовых инструментов с точки зрения права. Я беру только правовой аспект. Я сейчас не беру экономический аспект, а беру чисто правовой аспект. Готовы ли мы, опять же, вкладывая в систему образования, изменить, во-первых, наше стандартное понимание, наших преподавателей, которые будут вкладывать людям, уже не просто, вот, как сейчас создана система собственности, система вечных прав, исходя из базирующего понимания собственности, а уже вводить понятие расщепленной собственности, которое, вот, насколько мне известно, детально не занимаясь вопросом, секундочку, был детально изучен буквально 3-4-5 исследователей в России, да, вот, начиная с Венедиктова, который детально рассматривал вопросы траста. Как бы готовы ли мы вот к этому? Потому что, создавая новые финансовые инструменты, нам действительно придется очень много вкладывать, по крайней мере, в образование юристов, понимание юристам права, большие средства и большие ресурсы, как минимум. Вот я о чем хотел. Спасибо.
Готовы. Готовы. Не, но если серьезно, это на самом деле очень-очень важно. Действительно, это понятно, что потребуется много времени для того, чтобы новое поколение специалистов, может быть, с другим образованием или с каким-то другим подходом к закону там выросли. Но я бы сказал одну фразу. Мне всегда понравилось, когда спрашивали у известного бандита Джон Диллинджера, а почему он крадет банки, деньги из банков. Он говорит, ну, там же деньги. Поэтому я считаю, что говорит о том, когда секьюритизация начнет пользоваться спросом, и люди начнут дорабатывать все в соответствии с этим, когда будет востребован этот инструмент. Мы видим, 8 миллиардов треба уже там спроса есть, еще с каждым годом это растет, поэтому я уверен, что будут специалисты, как и в негосударственных учреждениях, как и внутри, которые готовы обеспечить необходимую законодательную базу.
Я не могу не поучаствовать в этой дискуссии. Да, постараюсь быть кратким. Я полностью согласен с подходом, о котором сказал Доминик. Действительно, юридическое регулирование, оно должно быть подчинено какой-то задаче. Нам нужно искать юридические приемы достижения решения этой задачи. И почему мы, например, не можем экспериментировать с трастом, хотя я прямо сейчас этого не предлагаю делать, но немцы это сделали. В Германии был введен институт траста. Они признали, что легче, чем попытаться описать традиционными для них приемами, этот институт просто ввести. Во-вторых, я не могу не сказать о том, что до тех пор, пока мы будем обсуждать концепцию траста как концепцию расщепленной собственности, мы не приблизимся к пониманию этой концепции. Совершенно не то. И все, кто глубоко понимает концепцию траста, знают, что и в континентальном праве есть институт, аналогичный траст, это фидеокоммисум, завещательный отказ. Вот ровно то же самое, никакое не расщепление собственности. До тех пор, пока мы будем опираться на доктрины юристов 19 века или там начало 20 века, которые достаточно превратно истолковали англосаксонский институт, я думаю, что мы в понимании различий между доверительным управлением и институтом траста не добьемся. А значит, и не сможем принять правильного юридического решения. Но я опять же хочу сказать, что я не предлагаю вводить институт траста. Я хочу сказать о том, что у нас институт доверительного управления еще оказался не полностью исчерпан в этом направлении. Там действительно не решены многие основные вопросы, которые требовали своего юридического решения. И нужно просто их решить. Нужно просто их решить. Опять же вернусь к подходу. Если у нас не получится этого сделать, то давайте лучше вводить институт траста. Потому что если мы всерьез... Либо мы предоставим возможность для увлекательных дискуссий между юристами, либо мы действительно добьемся создания в стране международного финансового центра. Очень прагматично, очень рационально, очень цинично, если угодно, для слуха юриста подход. Я, если позволите, я сейчас хотел бы передать слово Елене Игоревне, а перед тем, как я это сделаю, я скажу несколько своих собственных замечаний. Помните 2006 год, когда вступили в силу поправки в закон о рынке ценных бумаг, закон об акционерных обществах? Наверное, не облегчили процедуру эмиссии ценных бумаг. Наверное, не это было главным. в том, что в России произошел бум IPO и состоялся бум IPO. Наверное, не это было главное, но это был прекрасный пример адекватности и реакции государства, когда, а я помню, что этот законопроект прошел очень быстро, когда регулятивная среда оказалась готовой для того, чтобы обеспечить возможность для IPO, интерес к которому в этот момент неожиданно возник. И вот в тот момент Центральный банк сказал: нет, мы не хотим, чтобы на кредитные организации, на их эмиссию распространялся бы уведомительный порядок подведения итогов выпуска. Тогда это стало компромиссом, потому что не хотелось задерживать законопроект, связывая его судьбу с судьбой кредитных организаций. И вот сейчас для меня очень отрадно, чрезвычайно отрадно, потому что мы видим дискуссию, которая состоялась, и тот уровень согласия, который был найден между Федеральной службой по финансовым рынкам и Центральным банком по поводу этого законопроекта, тот компромисс, который они нашли, который нисколько не портит этот законопроект и действительно дает, на мой взгляд, возможности для того, чтобы кредитные организации воспользовались бы возможностями IPO на условиях, которыми могут пользоваться и другие эмитенты. Елена Игоревна, прошу вашего комментария.
Спасибо большое. Очень рада приветствовать всех собравшихся в зале. Спасибо за возможность выступить. Я действительно хотела бы осветить несколько более узкий вопрос, который освещался сегодня. Алексей задал уже свой вопрос, и я начну. Банк России действительно ведет достаточно активную работу и вовлечен в законотворческую деятельность. Большое количество и либерализующих законопроектов рассматривается, и обратных законов, которые ужесточают различные процедуры, создают предпосылки для большего контроля со стороны надзорного органа. Но, естественно, что очевидно, либеральные законопроекты проходят гораздо более просто. Законы, которые ужесточают ту или иную ситуацию, более сложно. При этом тот законопроект, который я сейчас хочу вынести на обсуждение, который поднимала и Елена, и Алексей, этот законопроект действительно очень хорошо уже, на наш взгляд, проработан. И у нас была хорошая возможность и пообщаться по этому поводу с ФР. При этом это законопроект о внесении изменений в два закона. Из закона о рынке ценных бумаг и закона о банках и банковской деятельности. Если говорить об истории этого закона и почему же Банк России в свое время не был активным сторонником его, а сейчас напротив, то, наверное, нужно вспомнить 2007 год, когда Сбербанк и Внешторгбанк, и они, наверное, были, скажем так, очень важными предвестниками того, что Банк России в неком образе поменял свою позицию. Это та ситуация, когда мы очень много работали с двумя кредитными организациями при подготовке их IPO и в первую очередь столкнулись с очень важным вопросом. Вопрос, который связан с теми рисками, которые возникают у инвесторов при регистрации отчета. И тогда, наверное, мы как раз и приняли решение неким образом присоединиться к тому законопроекту, к тому закону, к тому регулированию, которое уже было создано, и изучили международный опыт, в том числе в этом вопросе. Что касается более-менее детального рассмотрения всей ситуации, что предлагает законопроект? В первую очередь это отмена регистрации отчета об итогах выпусков как акций, так и облигаций. При этом есть определенные условия. Кредитные организации должны быть в форме открытого акционерного общества. Уставный капитал кредитных организаций должен составлять не менее 5 миллионов евро. При этом должна быть открытая подписка и размещение ценных бумаг через биржу и включение их в котировальный список. У нас тут же возник один очень важный вопрос. Каким же образом в связи с отменой регистрации об отчете отчета об итогах выпуска, мы должны контролировать крупные приобретения и уведомительный порядок 1% и достаточность собственных средств у приобретателя. Все это проверялось при регистрации отчета об итогах выпуска. Что же получается сейчас? Сейчас мы приняли несколько механизмов, которые, на наш взгляд, вполне ситуацию уравновешивают. Это первое. Первое связано со следующим, что те банки, которые планируют осуществить тот или иной выпуск ценных бумаг, при этом планируют направить уведомление в Банк России, и при этом инвесторы нарушили те или иные установленные законом нормы, то они либо могут обратиться в Банк России за последующим получением разрешения о приобретении свыше 20%, либо уведомить Банк России, либо, если инвесторы понимают, что они не в состоянии выполнить те требования, которые есть, они обязаны будут реализовать те акции, которые приобрели с нарушением. Но не только акции, это будет распространяться также и на общество с ограниченной ответственностью, то есть не на бумаге, а на доли, которые были приобретены с нарушением. При этом право голоса возникает только по тем акциям, которые приобретены без нарушения. Причем это возникает с момента приобретения бумаг с нарушением. При этом при расчете кворума эти бумаги, то есть при расчете кворума на общем собрании, бумаги, приобретенные с нарушением, и акционеры, и их голоса не учитываются. В заключение я бы хотела отметить следующее, что данный законопроект, на наш взгляд, создаст очень благоприятные условия для добросовестных участников рынка. Он их подталкивает в какой-то мере, я не могу сказать, что очень глобальной, к докапитализации, то есть и сами кредитные организации, и их акционеров. А также создает условия для размещения, более активного размещения акций на бирже, то есть создает более-менее цивилизованную ситуацию, в том числе в Российской Федерации для кредитных организаций. Спасибо. Если я ответила на ваш вопрос, Алексей.
Спасибо большое, Елена Игоревна. У нас есть что добавить к этому. Я думаю, что в течение этого года мы будем способны предложить некоторые меры по дальнейшему совершенствованию процедуры эмиссии. И если и то, что касается административной процедуры, то это, конечно же, я не могу не согласиться с точкой зрения Елены Игоревны Курицыной по поводу того, что нам предстоит поискать баланс между доступностью ресурсов финансового рынка и защитой интересов инвесторов. И это требует довольно большого обсуждения. Однако есть сразу несколько направлений, которые, на наш взгляд, требуют совершенствования и, как мне представляется, не будут вызывать очень больших возражений. Это касается обеспечения некоторых корпоративных процедур выпуска ценных бумаг, которые сделали бы для инвестиционных банков возможным использование традиционных схем, которые они предлагают на развитых рынках. Потому что до сих пор российские инвестиционные банки вынуждены предлагать условия размещения на менее удобных для участников подписки условиях, чем они это могут сделать на другом рынке, который предлагает альтернативный российскому первичный рынок. И это, конечно же, сказывается на конкурентоспособности российского фондового рынка. В чем суть того, что я говорю, так это то, что ждите нас к вам, Елена Игоревна. Елена Игоревна, с новыми поправками, и мы не дадим вам избежать нашей компании. Спасибо большое, дорогие друзья. Есть ли у вас вопросы к участникам этого обсуждения? Прошу вас.
Меня даже не стал вопрос не биржевой торговли, а скорее не биржевой торговли, не с ценными бумагами, а с деривативами.
потому что хотя мы понимаем, что другие финансовые инструменты попадают в активы, если очень сделать, как они прописаны, да, пока непонятно, можно их предлагать неквалифицированным инвесторам или нет. Потому что практика понятна, а вот все финансовые инструменты.
Я прошу прощения, я правильно поняла, что вы про иностранные финансовые инструменты говорите и про регулирование ФСФР по квалификации?
Это еще один вопрос, потому что и финансовые инструменты, и иностранные финансовые инструменты, ваши не тоже российские. И ваши не тоже не до конца. Я почему спрашиваю, потому что, ну, вы знаете, огромное количество иностранных инвестиционных банков хотят работать с российскими клиентами или по предложению таких инструментов сюда. И продажи инструментов, связанных с российской границей, а по мотивативу регулирования попали, с одной стороны, изменения гражданской кодекса были внесены, да, и те же шарфы все обрадовались, что будут наконец-то закрывать. А когда мы с нашими инструментами перерегулировали, люди опять
же... Не поняли. Ну, что касается иностранных финансовых инструментов, могу прояснить ситуацию. У нас в октябре действительно вышел приказ о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве иностранных ценных бумаг. Так на том этапе, в редакции октябрьской, запрещалось вообще осуществлять профессиональным участникам какую бы то ни было деятельность с иностранными финансовыми инструментами, которые не могли быть квалифицированы в качестве иностранных ценных бумаг. Сейчас, как вы знаете, уже внесены изменения в этот приказ, и иностранные финансовые инструменты, которые даже в силу отсутствия, например, кода CFI или в силу того, что код CFI не соответствует тем значениям, которые в приказе в нашем установлены, не являются для нас иностранными ценными бумагами, могут, тем не менее, предлагаться и приобретаться брокерам и доверительным управляющим на основании соответствующих договоров российским квалифицированным инвесторам. То есть, если ваш клиент отвечает требованиям, которые сейчас будут уже зарегистрированы, как вы знаете, в Минюсте, и является квалифицированным инвестором, вы можете приобретать для него иностранные финансовые инструменты, в том числе фьючерсы и все прочее на каких угодно биржах. Абсолютно верно. Абсолютно верно, да. Именно так. А я прошу прощения, да, не закончила просто. Вот что касается более подробного обсуждения требований к квалифицированным инвесторам и к тому, что им можно будет и что им нельзя будет, насколько я понимаю, будет посвящена следующая секция как раз, да, правильно, Алексей? Вот, я думаю, что просто вам там расскажут специалистов СФР, которые квалифицированы и являются специалистами именно в этой области. Ну, на самом деле, жесткого требования о том, что иностранная ценная бумага, которая приобретена и для российского клиента, должна обязательно учитываться в российском депозитарии, его нет. Поэтому, если так удобно клиенту и его финансовому посреднику, ради бога, пусть эта бумага учитывается в любом иностранном депозитарии, оказывающем такие услуги. Другой вопрос, что мы говорим, что если все-таки клиенту удобно, чтобы его бумага учитывалась в российском депозитарии, да, то есть его право собственности на некий актив подтверждал тот финансовый посредник, с которым он работает, к которому он привык, с которым у него все хорошо, да, мы позволяем вести депозитарный учет иностранных ценных бумаг в порядке, установленном законодательством для депозитарного учета российских ценных бумаг. Но мы не говорим, что обязательно только здесь.
Дорогие друзья, властью, данной мне мной же самим, как модератору этой панели, я хочу попросить вас о перерыве, который я предлагаю сделать очень коротким. Не уходите далеко, нас ждет последняя панель, на которой мы обсудим в том числе некоторые вопросы, связанные с квалифицированным инвестором. Спасибо вам.